Глава 18, в которой не дается пощады, нет сострадания, нет помилования, а лекарства и амулеты оказываются бессильны. Город Кульмбах горел. Возвышающийся над ним замок Пластенбург, который сироткам взять так и не удалось, был сейчас похож на корабль, плывущий среди моря огня, вздымаясь над порывистыми волнами пламени. Сначала, когда они подъезжали, Рейнован не собирался контактировать с сиротками. Он побаивался, что память о Смиле Пульпане и конфликте с находским контингентом по-прежнему среди них жива, что, невзирая на благосклонное к нему расположение Прокопа и гейтманов табора, он может столкнуться с неприязнью со стороны сироток. Проповедники сироток во главе с Прокопыком то и дело обвиняли его в чародействе и распространяли мнение, что он может быть провокатором. Поэтому Рейнован решил обойти Кульмбах широкой дугой, ехать прямо на Байрот. Судьба перечеркнула эти планы. Объезжая город, который штурмовали сиротки, они нарвались на сильный конный разъезд, которому показались подозрительными. Разъяснения не помогли. Их арестовали и под вооруженной охраной доставили в штаб сироток. К огромному облегчению всей компании они все-таки попали на знакомых и дружелюбных гейтманов. Встретили их невозмутимый, как всегда, Ян Колда из Жампаха и их старый товарищ Браздоронович из Клинштейна. Тем временем штурм закончился, Кульмбах был уже взят и разграблен. Сейчас готовились к поджогам. По крышам уже метался красный петух, полз и поднимался в небо густой дым. «Нет», — ответил на вопрос Колда. «Нет, Рейнован, нет у меня никаких сведений ни о каких паннах, да и откуда. Это война, то есть один большой кавардак, с которым уже нет возможности совладать. На восток от нас надвигается табор, ну, значит, Прокопы и Кромешин. На запад от нас внутренние войска Краловца и пражское ополчение Зигмунда Манды. А между нами действуют самостоятельные разъезды и отряды, рыщут банды, разрозненные группы, дезертиры». Шарли заскрипел зубами. Лицо Рейнована покрыло бледность. Бразда это видел. «Ну, если уж мы заговорили о бандах и разбойниках, — быстро вмешался он, — то, может, стоило бы им показать? Что ты скажешь, Ян?»
«Можно».
Ближе к краю лагеря, среди доверху нагруженных трофеями терек, на просмоленном покрывале лежали 6 тел. 6 трупов, очень сильно обезображенных. 5 из них Рейнован просто обмер, были в остатках черных лат и вооружений.
«Черни язцы», — показал Колда, — «чернорота. Кое-что вам это говорит, не так ли? К нам тоже дошли слухи о них, но чтобы аж сюда, в Германию, за нами полезли».
Шарлей вопросительно посмотрел, показывая на 6-й труп. На нем была обычная одежда, а голова почти полностью сожженная, как будто бы ее сунули в печь и долго там держали.
«Ну да, конечно», — проглотил слюну Бразда. «Черные, получается, шли за нами почти от переправы. То и дело пропадал какой-то патруль, а потом мы находили их зарезанными. И одного всегда на дереве, повешенного за ноги, над огнем. Допрашивали, наверное. А с головой в огне скажешь, все скажешь».
Ян Колда харкнул, сплюнул.
«В конце концов, нам это надоело, — сказал он, — и мы устроили засаду. Напали на них, но они вырвались. Только эти 5 нам достались. Что они здесь ищут, Рейнован? На чем вы спрашивают, поля людей огнем? Что ты об этом можешь нам сказать?»
«Ничего, потому что я очень спешу». Когда перед самыми копытами коня Якуба Данцеля прошмыгнул черный кот, Якубу Данцелю следовало бы вернуться в Байрут. Однако Якуб Данцель ограничился тем, что бросил коту вслед грубое слово и продолжал ехать. Если бы он вернулся,
Тибальдрабе насмехался бы над ним за суеверие, а прекрасная Вероника фон Эльсниц могла бы, о ужас, пренебречь им как трусом. Якуб Данцель поехал дальше, трактом на Кульмбах, где уже рассчитывал на гуситов. Если бы он этого не сделал, если бы вернулся, у него были бы шансы, несмотря на будущую войну, дожить до 17 лет. На него набросились внезапно, более дюжины коней окружили. Девушка с голубыми и нечеловеческими глазами ударом копья выбила его из седла. Когда Якуб попытался встать, она ударила древком, повалила. У человека, который над ним стоял, были черные, длинные до плеч волосы, птичий нос, злая ухмылка и взгляд дьявола. «Я задам тебе вопрос», — зашипел он, как змея. «А ты ответишь, видел ли ты двух пан, которые сами путешествуют?» Якуб Данцель поспешно возразил, черноволосый мерзко улыбнулся. «Спрошу еще раз, ты видел?» Якуб Данцель возразил, сжал веки и губы, черноволосый выпрямился. «На дерево его!» — приказал он. «И разведите костер!»
«Я не знаю, где сейчас Рейнован», — сказал Голиард эмиссар.
Он представился девчатам, как Тибальд Рабе. Его сопровождали два помощника, как первый, так и второй, молодые. «Верхнюю Франконию», — пояснил он, — «вошло 5 гуситских армий. Думаю, что Рейнован находится в войске табора, которое движется сюда через Гоф и Мюнхберг. Туда я и пошлю весточку. С этим вот юношей, Якубом Данцелем». Юноша Якуб Данцель посмотрел на Веронику и зарумянился. Вероника затрепетала ресницами. «Мы же подождем здесь, в Байроте», — продолжал Голиард. «Почему мы должны ждать?» — спросила Ютта. «Почему мы не можем ехать вместе с господином Данцелем прямо к гуситам?» «Это слишком опасно. В окрестностях разбойничают банды, разрозненные группы, дезертиры. Ничем не лучше их наемники. Местные рыцари, даже феллегеры, боятся вступать в бой с чехами. Зато скоро пограбить, поизмываться над беззащитными женщинами».
«Мы знаем».
«А сами чехи...» Тибальд Рабе запнулся. «Некоторые командиры низшего звена, боже, сохрани попасть им в руки. Панна Ютта, Рейнован никогда бы мне не простил, если бы я тебя нашел, а потом потерял. Подождем здесь, в Байроте», — завершил он дискуссию. «Я уверен, что город сдастся. Я тут уже пару дней действую, бедноту подстрекаю. У Патрицата уже портки трясутся от страха. Перед гуситами с той стороны стен, а перед чернью с этой стороны. До них дошли слухи из Плауэна, из Гофа, о резне и пожарах. Байрот, увидите, сдастся, заплатит пожоговые. А когда чехи войдут, я отдам вас под опеку гетманов. Будете в безопасности». Пламя свечи дрожало. Успокоившись, умывшись и поев, Ютта и Вероника первым делом поплакали, отходя от ужасов бегства. Затем повеселели. «Были моменты, когда я переставала верить», — со смехом призналась Вероника, подкручивая колки лютни, найденные среди пожиток Тибальда в его конспиративной квартире в подвале. «Переставала верить, что нам удастся. Думала, что мы плохо кончим. Если не изнасилованные и прибитые мародерами, то в какой-нибудь яме от голода и холода. Сознайся».
«Сознаюсь», — призналась Ютта, — «у меня тоже были такие моменты».
«Но все это позади. Мы все пережили. Время о себе подумать. Этот Якуб Данцель — дитё, но хорошенькое дитё. Глаза у него сладкие, прямо сладкие. Да не кривись. Ты своего любимого уже почти отыскала, уже почти в его объятиях. А я что? По-прежнему одна?»
«Я одна и хочу быть одной. Одну оставил меня, милый мой. Я одна без товарищей господина.
Я одна в невыносимых страданиях. Пламя свечи задрожало сильнее.
Тихо! Ютта резко подняла голову. Ты слышала?
Нет. А что я должна была слышать? Ютта жестом приказала ей молчать. А в Байроте вдруг забили колокола. Дверь резко распахнулась. Внутрь влетел Тибальд Рабе.
«Бежим!» — закричал он. «Гуситы в городе! Быстро, быстро!»
На улице их подхватила река бегущих и понесла в направлении центра. С севера уже доносился большой шум и пальба. Ночное небо окрасилось заревом в красный цвет. Они бежали, чувствуя уже горячее дуновение и запах горелого. За ними несся крик, дикий и ужасный крик убиваемых.
«Ударили внезапно!» — тяжело дышал Тибальд. «Ворвались через стены. Город пропал. Быстро, быстро!»
Перед приходской церковью их чуть было не разделили. Несущаяся в панике чернь на мгновение разорвала их, понесла в разные стороны. Ютту толкнули. Падая, она ударилась об опору, отшибла дыхание. Чудом не упала. Если бы упала, ее растоптали бы. Тибальд неожиданно оказался возле нее, обнял, заслонил, принимая на себя последующие толчки и удары. Подхваченная толпой Вероника пронзительно закричала. Эмиссар бросился к ней, вытащил из толчии трясущуюся, очумелую, с оторванным рукавом. «Туда, туда, за ризницу!» Рядом повалили женщину с ребенком, затоптали, прежде чем кто-то успел крикнуть. Веронику толкнули, она упала в болото, поднялась, кричала, водила вокруг ошалелыми глазами. Едва могла идти, ее пришлось тащить. Над Байротом уже поднимался огонь, с угрожающей скоростью перескакивая с крыши на крышу, с кровли на кровлю. В небо стреляли столбы искр, а над рёвом пожара поднимался крик. Из улочек, ведущих на площадь, выбежали последние убегающие, а за ними выскочили гуситы. Пожар вспыхнул в клинках и остриях тысячи красных отблесков. Крик убиваемых засверлил в ушах. Убивали методично и не спеша, оттесняя толпу в сторону приходской церкви. Когда церковь наполнилась людьми, подложили огонь, загорелись лавки, переполнены нефы, хор и алтарь охватил пожар. Церковь внутри превратилась в гигантскую топку. Пытающихся вырваться из огня закалывали пиками. По улочкам, ведущим к реке, текли густые потоки крови. Разбрызгивая кровавые болота, гуситы сгоняли туда людей. Побоище продолжалось. Вероника пришла в себя, уже могла бежать и бежала. Сколько было сил. Возле ворот толпились обезумевшие от ужаса люди. Продолжалась свалка, крики, проклятия доносились из ближайшей конюшни. Тибальд, не раздумывая, вскочил в середину. Через минуту он появился со вторым своим помощником Павлом Рамушем. Они вели четырех дергающихся коней. По щеке Рамуша текла кровь. «В седла и к воротам, к воротам!» На садящуюся Веронику набросились двое, с криками схватились за одежду, пытаясь стянуть с коня. Тибальд Рабе хлестнул одного батагом, второго Ютта лягнуло в лицо. Рядом Рамуш стек толпу плетью. Вероника дрожала. Лязг ее зубов было слышно сквозь окружающий их галдеж. «К воротам! На мост!» Их настигал жар и рев. Неистовство сумасшедшей стихии, ветер, который неожиданно поднялся, усилил пожар. Не прошло и три патчежа, а весь город Байрот горел одним большим огнем. Поверхность канавы блестела, как красное зеркало. На фоне пламени мелькали силуэты всадников. «Пришпорьте коней!» — крикнул, озираясь, Тибальд Рабе. «Ходу, ходу со всех сил!» Они скакали прочь, принуждая коней к убийственному галопу, не оглядывались. Они шли галопом берегом реки, поблескивающие в свете звезд, не сбавляли ходу аж до той минуты, пока кони не начали хрипеть, а лесная дорога потонула в темноте. Юта вдруг почувствовала холод на спине, встала в стременах, прислушалась. — Нас догоняют, — сказала она дрожащим голосом. — Не может быть. Тибальд оглянулся тоже. — Я ничего не слышу.
— За нами погоня, — повторила Юта. — Давайте вскачь.
— Угробим коней.
— Предпочитаешь угробить нас?
Наступил мутный холодный рассвет. Тогда и оказалось, что Юта была права. На далеком хребте взгорья замаячили силуэты всадников. Сквозь туман донесся далекий крик. — Ацумус!
— Твою мать! — пришпорил коня Тибальд. — Это Греллинорд! Ходу, девчата, ходу!
Вся четверка пошла диким галопом вниз по холму между редкими голыми березами, заскочили в яр, подковы зазвенели по камням, с треском поломался тонкий лед в лужах. «Ходу не останавливаться! Ацумус!» За яром распростерлось поле, в бороздах белел снег, за полем синел лес. Не надо было ни командовать, ни побуждать. Они прижались к гривам, пошли в галоп. Из-под копыт летела земля. Но погоня была уже близко. Крик дал понять, что они уже попали в ее поле зрения. Юта оглянулась. Более дюжины всадников шли лавой. Один вел их, был во главе. Она знала, кто это. Они ворвались в лес, продирались сквозь гущу. Их хлестали заснеженные лапы елей и выскочили прямо на распутье. Одна из дорог вела в яр, вторая — в бор. «Давайте разделимся!» — крикнула Юта. «Это единственный шанс! Я в яр, а вы туда!»
«Юта, нет!»
«Я не могу!» — выдохнул Голиард. «Не могу позволить! Я поеду! Я езжу верхом лучше вас всех! А без тебя мы не доберемся к гуситам! Поехали!» Не было времени ни на споры, ни на трогательное прощание. Юта пришпорила коня и галопом помчалась в яр. Уже добрых часа два они не слышали за собой голосов погони. Тем не менее Тибальд Рабе не решался сбавить темп аж до той минуты, пока бледное солнце не стало в зените. «Становимся», — выдавил он из себя, — «спешиться. Мы должны дать коням отдохнуть. Кажется, уже нас не догоняют. Наверное, удалось, Юта». Голос застрял у него в горле. Вероника начала плакать. «Она ездит верхом лучше всех нас», — с трудом сказал Голиард. «Лучше всех, она справится». Вероника разрыдалась навзрыд. «Мы должны послать за помощью», — решил Тибальд. «Мы вблизи дороги, которая ведет на Кульмбах и Кронах. Гуситы должны быть близко. Вероника, перестань, пожалуйста». Вероника не могла перестать. Она рыдала очень горько и очень громко. И хоть обычно рыдания являются напрасными, ни в чем не помогают и положение не улучшают, в этот раз было по-другому. В чаще зашелестело, заржал конь, на поляну выехала четверка всадников. — Рейнван! — закричал Голиард. — Шарлей! Самсон! — Хорошая мысль с этими рыданиями, — поприветствовал их Домерит. — Если бы вы не плакали, мы проехали бы мимо. Лицо Тибальда, когда он рассказывал, покрыло смертельная бледность. Но Рейнован сохранял спокойствие или понимал, что не может иметь никаких обид и претензий в отношении Голиарда. Или же ему было не до обид и претензий. Скорее всего, второе. Потому что, выслушав, он мгновенно вскочил на ноги, а потом в седло. «Поехали!» Тибальд вскочил на ноги тоже. «Без промедления поехали на помощь, я покажу дорогу. Дайте мне свободного коня, потому что мой конь не пройдет из стаи». «Что с ней?» Рикса показала на Веронику, красную от плача и по-прежнему шмыгающую носом. «Пусть едет с нами». «Нет!» — крикнула во весь голос Вероника фон Эльсниц. «Не хочу, ни за что, с меня хватит.
хватит, я больше не вынесу. Я хочу вернуться в мой монастырь. Я хочу в мой монастырь.
— Ладно, — кивнул Тибальд. — Рамуш завезет тебя в Кроншвиц. С Богом, панночка. Спасайте Ютту.
— Спасем.
Перед Юттой выросла изгородь. Она пришпорила коня и перескочила ее. Попала на ровное гумно между лачуг и хибар покинутого села. Слева она видела большой амбар, справа на взгорье маячили в тумане древы и крылья ветряной мельницы. Конь фыркал и хрипел, мужстук и трензель были полностью в пене. Шея скакуна была горячей, мокрой, скользкой. А погоня не прекращалась. Кони черных всадников не ослабевали. Она по-прежнему слышала за собой топот и крики. Она галопом помчалась к амбару, потому что ей показалось, что за ним видно чащу, которая могла бы дать хоть минутное укрытие. Спасти ее могло только укрытие. В бегстве у нее уже не было шансов. Она преодолела прыжком очередную изгородь. Конь после прыжка аж присел на круп. Казалось, что упадет, но он храбро поднялся для того, чтобы резко завизжать и броситься так, что Ютта вылетела из седла. Успев краем глаза заметить копье, вонзившееся в бок скакуна совсем рядом с ее ногой. Она упала прямо в засохшие кусты ежевики, на мгновение увязла в колющих крючковатых колючках. Когда, поцарапавшись, она, наконец, выбралась, было уже поздно. Черные всадники окружили ее со всех сторон. Она бросилась бежать, ловко лавируя между их коней. Ее настигли без труда, на скаку повалили с таким разгоном, что удар о твердое гумно отшиб ей дыхание и парализовал. Она лежала лицом вверх, глядя в резко потемневшие, затянутые тучами небо. Вокруг фыркали кони, стучали копыта.
«Панна Ютта де Апольда!» Он смотрел на нее с высоты седла, своими птичьими глазами. Жестоко улыбался.
«Долго мы не виделись», — сказал он ехидно. «Год с лишним прошел после нашей встречи в Белой Церкви. Я соскучился. Ну-ка, берите ее».
Два всадника подняли ее с гумна грубым рывком. Они были без шлемов. Она видела их лица, бледные, серебристые, бессмысленные глаза синевой вокруг, как у прокаженных, покрытые пеной губы. И она вдруг испугалась с поразительно ясным предчувствием, что на этот раз не выпутается. Ее затянули под стену провалившегося сарая. Здесь уже ждал Грейлен Норд и светловолосая девушка с голубыми и нечеловеческими глазами.
«У меня были и другие планы относительно тебя», — сообщил Грейлен Норд. «Я хотел забрать тебя во Вроцлав, а, схватив твоего любовника, Рейнмара Беляву, я собирался силой кормить его кусочками, которые на его глазах отрезал бы с твоего тела, каждый раз с другого места, прижигая раны. Это удалось бы растянуть во времени минимум на десяток дней, а закончить я планировал твоими внутренними органами. Но время против меня, история против меня, мир начал вращаться в неожиданную сторону. Поэтому здесь и сейчас нам придется распрощаться. Здесь я оставлю тебя».
Два всадника схватили Ютту за руки и плечи, приподняли так, что она зависла, едва касаясь земли пальцами ног. Дуца фон Пак разорвала ей куртку и рубашку, обнажила шею, схватила за волосы на затылке. Стенолаз приблизился, вытащил из-под плаща продолговатую плоскую коробочку. Ютта от ужаса была близка к обмороку, сжатого горла не была в состоянии выдавить ни звука. Но когда она увидела, что стенолаз вынимает из коробки, крикнула ужасно и задергалась в держащих ее руках. Вынутым предметом была засушенная лапка. Маленькая, как ручка ребенка, но с абсолютно нечеловеческими длинными пальцами, вооруженными крючковатыми когтями. Вся сухая кожа была усеяна дырками, напоминающими маленькие кротовины. Это были следы от личинок мух, которые завелись в гниющей ткани и полностью ее выели, оставив кость, обтянутую сухой кожей и оплетенную сухожилиями. Засушенная, она все еще отвратительно отдавала гнилью. Стенолаз подошел. Ютта изо всех сил жаждала потерять сознание, но не могла. Смотрела, как загипнотизированная.
«Пер номен бал зевув, доминус катофагум...»
Стенолаз поднял лапку и приблизил к ее лицу.
«Пер номен кутлу, цадогуа эт изабуэ перфезюнем сангуинис...»
Он царапнул ее шею сухим когтем до крови. Она хотела кричать, но смогла лишь захрипеть. Он царапнул ей еще раз и еще раз.
«Язив!»
Послышался странный, шипящий шорох, шелест и стрекот, словно от сотен насекомых и их крылышек. От ужаса даже некоторые из черных всадников попятились. Стенолаз поднес лапку к лицу Ютты.
«Айдюнгат версине тиби пестилентям».
По его сигналу ее отпустили. Она упала мягко, полностью обессилевшая. А через минуту скорчилась, у нее началась рвота. Он какое-то время смотрел на нее, потом махнул своим.
«Свершилось», — сказал он. «Поехали. Что происходит?»
«Гуситы». Один из всадников прискакал от изгороди. «Большой отряд, они близко».
«Всем в укрытие!»
Стенолаз показал на вины и сараи. «Переждем, смотреть, чтобы конь не заржал». Подул ветер, ветряная мельница на холме заскрипела, закрутила крыльями. Дорогой неподалеку от заброшенного села двигался с пеньем конный отряд. 2,5 сотни вооруженных с чашами на панцирях. Во главе ехал Ян Змырзлик из Свойшина, хозяин замка Орлик, в полных доспехах и яке, украшенным гербом, 3 красными полосами на серебряном поле. «Село!» — показал Фрицольд фон Варте, наемник, гельвет из кантона Тургау. «И ветряк на холме. Поджечь?»
«Нет», — решил Змырзлик, — «не стоит дымом указывать наш след». «На Майдане есть журавль, так что напоим коней, а потом трогаем на Бамберг».
Гуситы не торопились. Прошло добрых 2 часа, прежде чем они покинули Майдан. Наконец воцарилась тишина. Снаружи иногда дул ветер, свистя в щелях амбара. Время от времени поскрипывали на холме крылья ветряной мельницы.
«Наверное, уже поехали», — решил Стенолаз. «Выходим и убираемся отсюда».
Один из всадников распахнул ворота, чтобы посмотреть прямо в дуло вражеского ружья. «Слава Иисусу!» — поприветствовал его Шарлей и пальнул ему между глаз. На звук выстрела из авина выскочили 2 спешившихся всадника. Один упал сразу. Болт из самострела Рейнована угодил ему в глаз сквозь смотровую щель шлема. Второго Самсон огрел Йодендагом с такой силой, что салада вогнулась и лопнула, как яичная скорлупа. Великан ворвался в авин, размахивая кованой дубиной. Всадники отступили от него, убежали под стену. Но только на мгновение. Их было по-прежнему 5, а он один. Блеснули мечи и палаши. Самсон же обхватил столб, поддерживающий сруб свода. Жилы вздулись на его лбу, когда он дернул столб мощно, словно настоящий Самсон, и как настоящий Самсон повалил колонну храма Дагона в Газе, так Самсон-Медок выломал и повалил столб авина. Несущее бревно поломалось со страшным треском, словно прутики поломались, балки перекрытия крыши, и весь свод, весь чердак с крышей, вся огромная тяжесть старой древесины, все это, будто храм Дагона на филистимлян, свалилась на черных всадников,
давя и круша их так, что они не успели даже крикнуть. Только одна нога торчала из-под кучи балок. Одна нога в черном многоленнике и черном саватоне. Торчала и подергивалась. Самсон дышал, не в состоянии произнести ни звука. Только дернул Рейна Ивана за плечо. Еще оставалось сделать одну работу. Черные всадники напирали на ворота амбара. Рикса уложил одного, всадив в него две пули из самопалов, переданных Тибальдом. Но другие вырвались на Майдан, а за ними уже верхом стеналаз с остальными. Одна из лошадей тут же встала на дыбы и рухнула. Рейн Иван уже был на поле боя со своим охотничьим самострелом. Второго коня подстрелил из хан каноны Тибальд. При этом сам, едва не расставшись с жизнью, один из всадников заехал ему на перерез и уже поднял меч, когда брошенный Самсоном Гёдендак вышиб его из седла. Тибальд, как ястреб, бросился на упавшего всадника и всадил ему палаш под горжет. Рикса тем временем прирезала второго упавшего. Шарлей бесстрашно бросился на перерез стенолазу, с размаха рубанул коня по передним ногам. Конь зарылся храпами в землю. Стенолаз вылетел из седла и покатился по току. Дуца фон Пак пронзительно крикнула, повернула коня, кинулась на Шарле с компьем. Домирит не запаниковал, не убежал. Он стоял, держа фальшьон обеими руками. Дуца встала в стременах и размахнулась для броска. В этот момент болт из самострела Рейна Ивана попал ее коню в шею. Конь дернулся, Дуца упала, грохнулась на землю. Стенолаз вскочил на ноги, подбежал к последнему из садиков, стащил его с коня, сам вскочил в седло. Он увидел бегущего к нему Самсона, увидел готовящих ружья Риксу и Тибальда. Он резко поднял обе руки, сделал ими в воздухе сложное движение, прокричал заклятие. В его поднятых ладонях вырос и начал быстро набухать шар огня. Увидев это, все бросились искать укрытие. Но стенолаз ни в кого нарочно не целился. Он просто бросил огненный шар вверх, где он и взорвался с громоподобным треском. Пользуясь замешательством, стенолаз рысью подъехал к Дуце, которая как раз поднималась, втащил ее на коня и пошел галопом в направлении холма, на котором стояла ветряная мельница. Рикса пальнула в них из хан-каноны, но промазала. Рейн Иван не промазал. Черный жеребец, в которого попал болт, взбрыкнул задом так, что сбросил своих наездников. Стенолаз и Дуца бросились бежать. Дуца прихрамывала. Рейн Иван схватил одного из бегущих по Майдану коней, вскочил в седло, бросился в погоню. Стенолаз обернулся, видя лошадиные зубы прямо у себя над головой, завыл от страха, но сообразил отскочить, поднял руки, прокричал заклятие. Из его пальцев выстрелил сноп искр огненных игл. Конь заржал, встал на дыбы. Рейн Иван упал, ломая с собой жерди изгороди. Стенолаз схватил поводья, вскочил в седло и галопом бросился бежать. Дуца фон Пак стояла наверху лестницы, ведущей к ветряной мельнице, с вытащенным из ножен палашом, рассыпанными волосами и оскалившимися зубами. Из ее горла вырывался нечеловеческий хрип, что-то похожее на злое завывание разъяренной кошки. Шарли уже открыл рот, чтобы предложить ей бросить оружие и сдаться, но Рикса удержала его, покрутила головой. Она посмотрела Шарлею в глаза, и он понял. Нет пощады. На ней схватили дверцы от хлеба, который притащил Тибальд, использовали их как щит, поднимаясь по ступеням, прижали Дуцу к двери, пихнули ее внутрь и вскочили за ней. Подул ветер, крылья ветряной мельницы начали вращаться, заработал и загрохотал приводной механизм. Шарлей схватил Дуцу за руку, выдернул палаш из ее пальцев. Дуца вырвалась, вытащила нож. Рикса ударила ее держаком тесака и толкнула. Прямо на приводной вал. Пальчатый круг и систему зубчатой передачи. Подул легкий ветер. Дубовая шестерня передачи схватила плечо Дуцы, вгрызлась с хрустом, будто волк зубами. Треснула кость. Дуца завыла, задергалась, но шестерни держали. Снова легонько подуло. Механизм заработал. Передача привела в движение шестерню. Шестерня уперлась в грудь Дуцы. Дуца завыла так, что пыль посыпалась изо всех щелей. Шарли и Ривса переглянулись, пожали плечами и вышли. Возле ступенек их ждал Тибальд. Чуть дальше Самсон помогал идти Рейнавану, который с трудом передвигал ноги. — Ну что? — спросил Тибальд, показывая головой на ветряную мельницу. — Что? — Ничего, — холодно ответил Рикса. — Ждем ветра. В воздухе чувствовался приближающийся ветер. Стенолаз был уже далеко. Сейчас он остановился и повернул коня, осмотрелся, прислушался. Расстояние было значительное, но он слышал. «Не оставляй меня! Не оставляй меня одну!» Лицо стенолаза не дрогнуло. А через минуту с седла слетела, трепеща, большая птица. Слетела, взмыла и улетела в небо, в низкие тучи. Улетела и исчезла. «Не оста...» Ветер завыл. Крылья ветряка дрогнули, потом задвигались с явным усилием, преодолевая сопротивление, а потом уже вращались плавно и без препятствий. Последнего из всадников, разоруженного, без шлема, Рикса и Тибальд загнали под ворота провалившегося сарая. Всадник упал на колени, моля о пощаде. Но в этот день не щадили. Тибальд схватил всадника за волосы, а Рикса коротким движением засадила стилет под подбородок, вгоняя острие по рукоять. Заколотый в конвульсиях рухнул на ворота, отворяя их собою. Рикса, что-то услышав, заглянула внутрь. «Рейнован!» — крикнула она пронзительно. «Рейнован, сюда, быстро!» «Господи Иисусе!» Тибальд тоже заглянул и попятился. «Господи!» Прибежали Шарли и Самсон. Рейнован их опередил, ворвался внутрь, отпихивая Голиарда, едва не сбив с ног Риксу. Внутри на соломе лежала Юта. Он бросился к ней, упал на колени, схватил за плечи. Первое, что он почувствовал, — это мокрый жар. Она была настолько горячей, что едва не пылала огнем. Глаза были закрыты, тряслась ее белодрожь. «Юта, это я, Юта!» «Рейнован!» — она открыла глаза. «Рейнован!» Но он обнял ее, и тогда почувствовал страшный, просто ледяной холод ее рук. Но он посмотрел и обмер. Кожа на кистях рук была голубого цвета, который переходил к пальцам в синий, а на самих пальцах в глубокий оттенок пурпурного. Дрожащими пальцами Рейнован раздвинул ей рубашку и, как ни старался, не смог удержать отчаянный вскрик. Синие плечи, грудь и живот Ютты густо укрывали пузыри и нарывы. Чуть ли не на глазах вырастали новые. Некоторые лопались, из них сочилась кровь. Она начала дрожать, дергаться в судорогах. Он накрыл ее и завернул плащом. Она отчаянно посмотрела на него. «Рейнован, холодно». Но он накрыл ее вторым плащом, который ему подал Самсон. Ютта сильно схватила его руку, хотела что-то сказать, но чуть не захлебнулась кровью. Он наклонил ей голову, чтобы она могла сплюнуть. «Что это?» — глухо спросил Шарлей. «Чем она больна? Откуда эта страшная синюшность?» Рейнован закусил губу, показал на повернутую шею девушки, на раны, на ровные надрезы, уже опухшие и загноившиеся. Но он встал, оттянул Шарлей и Самсона в сторону. «И ее ранили», — выдавил он из себя.
и заразили, привив. Что? Это? Слова застряли у него в горле. Думаю, что заразили ее гнилокровием, вызванным магическим образом. Согласно Авиценне, салерунцы называют это сепсис. Синева берется от внутренних кровоизлияний. Ее кровь просачивается через жилы и образует тромбы. Это разносится по всему телу. Возникают гнойные очаги. У нее уже признаки гангренозного воспаления. Лекарство? От гнилокровия нет лекарства. Никто не знает лекарств против этого.
Ну не говори так, черт возьми! Ты медик, пробуй!
Сначала горячка, подумал Рейн Иван, вставая на колени. Я должен снять горячку. Потом необходимо какое-то сильное противоядие, что-то, что остановит заражение. Дрожащими пальцами он расстегнул пряжки сумки, вытряхнул содержимое, лихорадочно начал в нем рыться, с непреодолимым чувством собственного бессилия, с растущей убежденностью, что ничего из того, что у него есть, не в состоянии вылечить Ютту, помочь ей или хотя бы облегчить ее страдания, что ни к чему все его средства против болезней, ни к чему Диокодия и Электуария, и ни к чему Сотира, Антидота и Панацея, ни к чему Артемисиум, Хуперцикум и Сеплилум, и ни к чему Пествус, Чертополох и все остальные препараты, которые он таскает с собой в сумке. «Амулеты», — подумал он, — «амулеты, телесмы, их осталось немного. Останавливающее кровотечение, гемма-рутила, веним из лапис-лазури, помогающий при ядовитых укусах, акуила, орлиный камень, очищающий кровь, но все должны использоваться немедленно. Ее ранили несколько часов тому. Магическое гнилокровие развивается мгновенно». Но, может, все-таки какой-нибудь амулет подействует? Боже, сделай так, чтобы какой-нибудь подействовал. Амулеты не действовали. Были слишком слабы. У них не было шансов победить то, чем заразили Ютту. Заклятия. Рейнован знал их несколько. Наклонившись, он проговаривал их по очереди, преодолевая растущую во рту сухость. Он совершал магические движения и знаки, с трудом овладевая дрожанием рук. Заклятия не действовали. Рейнован поднял глаза и руки. «Магна матер», — пробормотал он, — «Матерь богов, ты единственная, кто защищает и охраняет нас. Матерь солнца, тело которой бело от молока звезд. Элементорум омниум домина, госпожа творения, кормилица мира». Хранительница неба и моря, всех богов и сил, аэтерне капитатис десидератиссима филия, аэтерне сапиентием мате гратиссима саб умбра ларум туарум протеженос. Дай мне, покорно прошу тебя, силу лечения, приносящего здоровье, исцели ее, умоляю, позволь ей жить. Чудо не произошло. Ютта начала захлебываться и плевать кровью. Кровь также сильно пошла из ее носа. Но он поднял и наклонил ей голову и смотрел бессильно.
«Как?» — чуть слышно заговорил Шарлей. «Как она?»
«Истощение организма».
«Как долго?»
«Очень».
«Рейнован».
Ютта внезапно схватила его за руку. Ее полностью посиневшие пальцы уже не имели силы держать.
«Рейнован», — повторила она почти осознанно, — «я хочу на солнце».
Все поспешили на помощь, приподняли ее и вынесли из авина, уложили на постель, которую быстро симпровизировали из плащей. Солнца не было, были низкие серо-лавянные тучи. У нее снова началось сильное кровотечение из носа, пропитанные кровью штанины свидетельствовали о кровотечении из пищеварительного тракта и детородных органов. Она начала биться в конвульсиях, долго тряслась. Все бессильно смотрели.
«Рейне!»
— она выплюнула кровь.
«Рейнован!»
Я здесь. Ты здесь. Здесь. Она взглянула почти осмысленно. Это хорошо. Она с трудом нащупала его плечи, потом ладонь. Ее пальцы и ногти были уже совсем черные. Ступни также.
Пора, Монсигюр.
Что ты говоришь, Ютта?
Монсигюр, продолжается. Эндура и консоламентум. Я бы хотел услышать голос оттуда.
Рейнвен потряс головой, вопросительно посмотрел на друзей. Шарлей развел руками. «Позволь», — сказал Самсон. Он встал на колени возле Ютты, взял ее почерневшую ладонь.
«Бенедисите», — сказал он тихо. «Бенедисите парсите нобис». «Парсите нобис», — прошептала она в ответ. «Все грехи прошу простить».
«Дедеу э денос вос пердонац», — промолвил Самсон. «Венос прегум деу дей лес вос перда». Ютта, казалось, хотела улыбнуться, но пароксизм боли обезобразил ее синее лицо ужасной гримасой. Из носа и уголков рта потекла кровь. Кровь просачивалась уже сквозь все плащи, которыми она была укутана. «Рейнмар», — Самсон встал, — «пора, пусть это произойдет». «Не понимаю». «Прежде чем Ютта умрет», — великан приблизился, понизил голос, — «она будет мучиться еще не менее 10 часов. Ты позволишь, чтобы она мучилась?»
«Что ты говоришь? Я должен ее... Самсон, я врач, я христианин. Бог запрещает. Закон Божий».
«Закон, который приказывает мучиться? Когда можно мучение уменьшить? Ничего ты не знаешь о Боге, парень. Совсем ты его не знаешь. А делаешь из него жестокого фанатика. Ты оскорбляешь его этим, так не годится. Но ты медик, избавь ее от страданий». Шарле взял Риксу под руку, отвел ее в сторону. Тибальд, рабы, поспешил за ними. Самсон и Рейневан встали на колени возле Ютты. Самсон слева, Рейневан справа. Перед тем, как они стали на колени, Ютта была без сознания. Теперь она пришла в себя.
«Рейнмар, я люблю тебя», — прошептал он ей на ухо. «Я люблю тебя, Ютта. Я тоже тебя люблю. Я готова».
«Патер Санкте», — тихо промолвил Самсон, — «суцципе антилантуам интуа юстиция, эт митте грациам туам, эт спиритум санстунтум супереам».
«Люкс энтенебрис луцет», — выразительно прошептала она.
«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И когда она это сказала, тучи вдруг разошлись. И из-за туч засияло предвечернее солнце, и стало светло. И стало так, что Рейнмар из Белявы, медик, открыл шкатулку с амулетами и подарок Йоштадуна по прозвищу Телесма, чародей из Праги. Стало так, что Рейнмар достал из шкатулки амулет, тот, что был спрятан глубже всех. Один, единственный, маленький и неприметный, тот, который не должен был быть употреблен нигде, потому что мог быть использован только в самой крайней ситуации, в безнадежном и безвыходном положении. Стало так, что Рейнмар обнял Ютту и приложил ей амулет к виску и промолвил заклятие. И звучало оно «спес проксима», «надежда близко». Стало так, что Ютта вздохнула с облегчением, а потом улыбнулась и расслабилась. И стало так, что Ютта не стала. Осталось только ее имя, пустой звук, произносить который не было смысла.